Сражение за Киев. 19 июня 1941 года нарком обороны Семен Константинович Тимошенко приказал перебросить штаб Киевского особого военного округа во фронтовой полевой командный пункт, оборудованный в Тернополе, ныне Тернополь. Часть штаба выехала из Киева вечером 20 июня, а основные отделы двинулись в путь на машинах 21 июня. Пока перебирались, началась война. Автоколонна штаба дважды попала под бомбежку. Никто не пострадал. Но в первые часы войны войска округа, переименованного в Юго-Западный фронт, остались без управления. Командовал округом с февраля 1941 года Михаил Петрович Кирпонос. После гражданской войны Кирпонос окончил военную академию имени Фрунзе. С 1934 по 1939 год он был начальником Казанского пехотного училища имени Верховного Совета Татарской АССР. Оттуда его забрали на финскую войну. Его 70-я стрелковая дивизия отличилась в боях. 21 марта 1940 года Кирпоносу присвоили звание Героя Советского Союза, он получил звание генерал-лейтенанта, а в июне принял Ленинградский военный округ. Кирпонос, имея опыт всего лишь дивизионного командира, получил под командование сразу целое соединение. Не успел освоиться в новой роли, его перевели в Киев. Это было роковое назначение. Конечно, он не успел освоить огромный округ за то короткое время, что ему было отпущено до войны. Связь отсутствовала. Дивизии и корпуса дрались самостоятельно, изолированные друг от друга, без взаимодействия с соседями, без поддержки авиации и без руководства. Тем не менее, Кирпоносу и начальнику штаба фронта Максиму Алексеевичу Пуркаеву приказали готовить контрнаступление. В тех условиях это было самоубийством. Попытки Кирпоноса и его штаба вывести войска из-под удара и организовать надежную оборону натыкались на приказы Ставки продолжать наносить контрудары. Фронт исполнял указания Ставки и всякий раз терпел неудачу. Поражения за поражением воспринимались в штабе фронта крайне болезненно. 30 июня, после доклада о неудаче, постигшей 5-й механизированный корпус, который послали в контрнаступление, а он попал в окружение, член военного совета фронта, корпусный комиссар Николай Николаевич Вашугин, побледнел, ушел в свой кабинет и застрелился. Сталин не только сам не знал, как действовать, но и другим мешал. Кирпонос после недели боев принял решение отвести механизированные корпуса, чтобы за 3-4 дня подготовить мощный контрудар. Через несколько часов ему передали приказ Москвы. Ставка запретила отход и требует продолжать контрудар. Ни дня не давать покоя агрессору. Кирпонос был прав. Приказ Ставки ускорил разгром фронта. Армии ежедневно получали приказ переходить в наступление и отступали на десятки километров в день, потому что приказы не позволяли им зацепиться и создать прочную оборону. Это была, как говорил позднее маршал Василий Данилович Соколовский, игра в поддавки. Кирпоноса подвела его исполнительность, убежденность в том, что все приказы Ставки подлежат неукоснительному исполнению. Он не решался спорить с Москвой и доказывать свою правоту. Но каким бы слабым командующим ни был Кирпонос, Юго-Западный фронт погиб не по его вине. Киев, конечно, все равно не удалось бы тогда удержать, однако если бы не сталинские приказы, части фронта отошли бы организованно и продолжали сражаться на новых рубежах. 5 июля Хрущев сообщил Сталину шифротелеграммой, что на Украине сформировано 650 истребительных батальонов и можно организовать народное ополчение, но оружия для ополченцев нет. «Нам нужно оружие», — обратился Хрущев к Маленкову. «Оружия нет», — — отвечал Маленков, — а те запасы, которые были, направляются на вооружение рабочих в Москве и Ленинграде. — Что же нам делать? — спросил Хрущев. — У нас же нет своих оружейных заводов. — А вы куйте ножи, пики и вооружайте ими рабочих, — посоветовал Маленков. 11 июля Сталин отправил члену Военного совета Юго-Западного фронта Хрущеву гневную телеграмму. Получены достоверные сведения, что вы, все от командующего Юго-Западным фронтом до членов Военного совета, настроены панически и намерены произвести отвод войск на левый берег Днепра. Предупреждаю вас, что если вы сделаете хоть один шаг в сторону отвода войск на левый берег Днепра, не будете до последней возможности защищать районы Уров на правом берегу Днепра. Вас всех постигнет жестокая кара, как трусов и дезертиров. Ситуация на фронте ухудшалась с каждым днем. 29 июля начальник генерального штаба Георгий Константинович Жуков доложил Сталину, что Юго-Западный фронт необходимо целиком отвести за Днепр. — А как же Киев? — спросил Сталин. — Киев придется оставить, — сказал Жуков. — Что за чепуха? — взорвался Сталин. — Как вы могли додуматься сдать врагу Киев? Немецкие танковые соединения обошли Юго-Западный фронт с флангов. 25 августа немецкие клинья соединились восточнее Киева. Юго-Западный фронт, в том числе штаб во главе с командующим войсками генералом Керпоносом, оказался в гигантском котле. Дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант Василий Степанович Петров описал, что происходило с войсками, которые попали в окружение на Днепровском рубеже. Система оперативного руководства войсками исчерпала свои возможности. Сопротивление пошло на убыль. Прекратилось снабжение. Не пополнялся расход боеприпасов, горючего. Моторы глохли, останавливались танки, автотранспорт, орудия. Пришла в упадок организационно-штатная структура. Ни частей, ни соединений не существовало. Пылали бесчисленные колонны на дорогах, а мимо брели толпой тысячи, десятки тысяч людей. Никто не ставил им задач, не торопил, не назначал срок. Они предоставлены сами себе. Состояние необыкновенное, никаких оков. Хочешь — сиди, хочешь — оставайся в деревушке, во дворе, который приглянулся. Кольцо окружения с каждым днем сжималось. Выли пикирующие бомбардировщики, рвались бомбы. Все пути на восток перехвачены, на буграх танки, заслоны мотопехоты. 11 сентября маршал Семен Михайлович Буденный, главком юго-западного направления, телеграфировал Сталину. «Промедление с отходом Юго-Западного фронта может повлечь потерю войск и огромного количества матчасти». В первые дни кольцо окружения еще не было прочным, можно было прорваться. Военный совет фронта просил Ставку разрешить взять артиллерию из Киева и попытаться перекрыть направление главного удара немцев, чтобы не допустить полного окружения. Вместо ответа прилетел маршал Тимошенко с твердым указанием Сталина покончить с пораженческими настроениями и удержать Киев. 14 сентября на рассвете, после бессонной ночи, начальник штаба Юго-Западного фронта генерал-майор Василий Иванович Тупиков через голову Керпоноса, он отказался подписывать телеграмму, и Тимошенко обратился напрямую в генеральный штаб с просьбой разрешить войскам вырваться из кольца окружения. Это был последний шанс. Генерал Тупиков служил в армии с 1922 года, окончил Академию имени Фрунзе, был начальником штаба Харьковского военного округа, до начала войны работал военным атташе в Германии и одновременно возглавлял резидентуру военной разведки. Телеграмма Тупикова заканчивалась словами: «Начало понятной вам катастрофы — дело пары дней». Маршал Борис Михайлович Шапошников, возвращенный на пост начальника генерального штаба, доложил о телеграмме вождю и, услышав негативный ответ, перечить не посмел. Начальник генштаба отчитал командующего фронтом. Генерал-майор Тупиков представил в генштаб паническое донесение. Обстановка, наоборот, требует сохранения исключительного хладнокровия и выдержки командиров всех степеней. 15 сентября основные силы Юго-Западного округа были полностью окружены. Только в ночь на 18 сентября из генштаба от имени Сталина по радио пришел приказ войскам, оборонявшим Киев, оставить город. Но было поздно. Выполнить приказ уже было невозможно. Штаб фронта лишился связи со Ставкой, окруженные армии были рассечены и потеряли боеспособность. Кто мог, вырывался из окружения поодиночке или небольшими группами. 19 сентября немцы вошли в Киев, который был столицей Советской Украины с 1934 года. Под Киевом в плен попали более 600 тысяч бойцов и командиров, 3 с лишним тысячи орудий, более 800 танков. Командующий фронтом Кирпонос погиб. Погиб и начальник штаба генерал Тупиков. В тот момент Сталин запретил сообщать о падении столицы Украины. Немецкая оккупация продолжалась 2 года до 6 ноября 1943 года.